Айзек Азимов. Человеческий мозг. От аксона до нейрона. Читает актриса Елена Лебедева. Из этой замечательной книги вы узнаете о строении и тайнах центральной нервной системы человека, об анатомии, физиологии и сложнейших биохимических процессах, протекающих в головном мозге. В книге много интересных и остроумных историй об открытиях и феноменах, гипотезах и перспективах науки психобиохимии. Введение. В 1704 году Южные моря пересекал корабль, на борту которого служил шотландский матрос Александр Селкирк. Он поссорился с капитаном и попросил высадить себя на необитаемом острове Масатера, одном из островов архипелага Хуан-Фернандес в южной части Тихого океана, приблизительно в 400 милях к западу от центрального Чили. Матрос пробыл на острове с октября 1704 по февраль 1709 года. Почти 4,5 года до того, как его подобрало проходившее мимо судно. Селкирк неплохо перенес пребывание на острове, вернулся к службе на море и вышел в отставку в должности помощника капитана. В одной из лондонских газет в 1713 году была напечатана история его добровольного одиночества. То была поистине очаровательная повесть. Легенда заинтриговала английского писателя Даниэля Дефо, одного среди прочих, который взял на себя труд написать художественную версию высадки человека на необитаемый остров и в какой-то степени улучшил историю. Его моряк попал на остров в Карибском море, скорее всего, на Табаго, и прожил там 28 лет. Имя моряка и название романа известно всем. Это «Робинзон Крузо». Роман стал классическим, его читали 2,5 столетия и будут читать впредь, пока на Земле будут существовать грамотные люди. Отчасти интерес к книге обусловлен мастерским умением Дефо описывать детали и полной достоверностью написанного. Но самое интересное, как мне кажется, заключается в самом сюжете – вызове, который человек в одиночку бросает грозной вселенной. Крузо – обыкновенный человек, обуреваемый страхами, тревогами и слабостью, который, несмотря на них, тяжким трудом, великой изобретательностью и большим упорством строит для себя разумную и даже комфортабельную жизнь в дикой глуши. Сделав это, он побеждает один из самых сильных человеческих страхов – страх одиночества. В обществах, где законом запрещены физические пытки, самые тяжкие преступления караются одиночным заключением. Если Робинзон Крузо очаровывает и восхищает нас, то восхищение это, несомненно, смешано с ужасом. Кто из нас добровольно согласился бы поменяться местами с Робинзоном, даже если бы нам позволили захватить с собой весь набор городских удобств? Дело в том, что хотя общество, состоящее из одного единственного человека, мыслимо, по крайней мере в течение одного поколения, оно все же является в высшей степени нежелательным. Для того, чтобы сделать общество жизнеспособным, надо довести его численность до некоторого предела, руководствуясь принципом «чем больше, тем веселее». Дело здесь не в компании или в сексуальном удовлетворении, что само по себе уже требует достаточно большой численности сообщества, а в том, что редкий человек может в одиночку выполнять все необходимое для жизни общества. Один человек обладает достаточной мышечной силой для того, чтобы валить деревья. Другой человек наделен изобретательностью, позволяющей ему руководить постройкой дома. А третий имеет терпение и вкус, делающие его незаменимым поваром. Представим себе самое примитивное сообщество. Даже в нем на повестку дня встает вопрос о специализации. В число умельцев попадут люди, которые разбираются в лекарственных растениях, специалисты по разведению скота и умелые огородники. Список можно продолжить. И хотя такое многочисленное сообщество имеет неоспоримые преимущества по сравнению с одиноким Робинзоном Крузо, оно все же не лишено и недостатков. Один человек, конечно, может страдать от одиночества, но он, по крайней мере, делает то, что решил сам. Два человека могут поссориться, что, скорее всего, и произойдет, а большое сообщество неизбежно расколется на клики, которые вместо того, чтобы тратить энергию на борьбу с окружающей средой, займутся междоусобными распрями. Другими словами, увеличивая численность общества, мы по необходимости должны включать в список специалистов самого главного человека – племенного вождя. Сам он может не работать, но свою общественную задачу он выполняет, организуя работу других. Он определяет очередность дел, решает, что и когда должно быть сделано, и какую работу, напротив, надо прекратить. Он улаживает ссоры и, если надо, силой принуждает стороны к миру. По мере роста численности общества задача организатора усложняется в большей степени, чем задача любых других специалистов. На смену племенному вождю является иерархия начальников, правящий класс и полчище бюрократов. Все эти закономерности мы можем наблюдать и на биологическом уровне. Существуют организмы, состоящие из одной единственной клетки. И их можно сравнить с человеческим обществом, состоящим из одного человека, за исключением того, что клетка может делиться и таким образом до бесконечности продлевать свое существование. А существование человека-одиночки ограничено сроком его жизни. Такие одноклеточные организмы живут и процветают в наши дни, конкурируя с многоклеточными организмами. И кто знает, быть может, простейшие организмы останутся жить, когда их многоклеточные соперники закончат свое земное существование. По аналогии можно сказать, даже в наши дни существуют отшельники, живущие в пещерах, уживаясь рядом с миром, где люди живут в мегаполисах, подобных Нью-Йорку и Токио. Мы можем оставить философам рассуждения на тему, чье положение предпочтительнее. Но большинство из нас считает само собой разумеющимся, что лучше быть человеком, чем амебой, и лучше жить в Нью-Йорке, чем в пещере. Переход от одноклеточной формы существования к многоклеточной, должно быть, начался, когда клетки после деления оставались прикрепленными друг к другу. Именно это и происходит сейчас. Одноклеточные растения, называемые сине-зеленой водорослью, делятся, и вновь образованные клетки остаются склеенными друг с другом. Водоросли представляют собой гигантские колонии таких клеток. Это, конечно, ни в коем случае не многоклеточный организм. Каждая клетка в колонии функционирует самостоятельно, независимо от своих соседей, с которыми она просто рядом расположена. Истинная многоклеточность требует установления клеточного сообщества с потребностями, которые превосходят потребности отдельно взятых клеток. В многочисленных организмах индивидуальные клетки специализируются, чтобы сосредоточить усилия на каких-то частных функциях, в то время как другие, даже жизненно важные функции, ослабевают или даже исчезают полностью. Такая клетка, естественно, теряет способность жить самостоятельно и выживает только благодаря тому, что другие клетки, выполняющие иные функции, снабжают ее всем недостающим. Можно даже рассматривать отдельную клетку многоклеточного организма как особь, паразитирующую на целостном организме. Не будет большой натяжкой, если мы проведем аналогию, утверждая, что граждане большого современного города стали настолько специализированными существами, что окажутся беспомощными, если их предоставить самим себе. Человек, который комфортно чувствует себя в большом городе, который выполняет свои специализированные функции и зависит от разветвленных служб мегаполиса, контролируемый другими, такими же специализированными, но по другому профилю гражданами, дойдет до животного состояния и погибнет, если окажется на месте Робинзона Крузо. Но если триллионы клеток специализированы, и если их функции организованы ко всеобщему благу организма как целого, то, продолжая нашу аналогию с человеческим обществом, можно утверждать, что должны существовать клетки, которые специализируются на организации. Это громадная работа. Она намного сложнее в простейшем из многоклеточных организмов, чем управление самым сложным и многочисленным человеческим сообществом. В организме человека я достаточно подробно обсудил строение и функции различных органов тела. Примечание автора. «Организм человека» был опубликован в 1983 году. И книгу, которую вы сейчас читаете, можно считать ее продолжением. Эти функции очевидным образом тесно переплетаются между собой. Различные участки пищеварительного тракта в строгой последовательности выполняют свои отведенные им функции. Сердце бьется в результате согласованной работы его отдельных частей. Кровеносные сосуды соединяют между собой отдаленные части тела и выполняют сотни задач, не выходя за пределы мельчайших капилляров. Легкие и почки представляют собой сложные, но эффективно работающие площадки, на которых происходит контакт организма с окружающей средой. В этом устройстве ясно просматривается четкая организация, о которой я умолчал в организме человека. Однако в этой книге я не стану об этом умалчивать. Действительно, эта книга посвящена только и исключительно организации, которая единственная делает возможной жизнь многоклеточного организма, и в особенности организации, превращающей человеческое тело в динамическое живое существо, а не в простое скопление клеток. Головной мозг – не единственный орган, вовлеченный в эту организацию, но он самый важный из них. По этой причине я назвал книгу «Головной мозг человека», хотя в ней рассматривается и многое другое. Вопреки Евклиду, смею утверждать, что целое больше, чем сумма его частей. И если в организме человека я рассматривал части, то в головном мозге человека я постараюсь рассмотреть целое.